пресс-секретарь Владимира Путина отрицает наличие дворцов у президента России. Ну, в этом смысле, да, действительно, в тех представленных документах в фильме само имя Путина не звучит. Вот, что позволяет думать, что все-таки действительно вот это имущество в Геленджике принадлежит Владимиру Путину?
Ну, знаете, как уже в России говорят, если пресс-секретарь президента Путина что-то отрицает, значит, у Путина это действительно есть. А что касается самого дворца, ну, надо понимать, что Путин десятки лет, находясь у власти, выработал простую формулу. На него не должно быть записано ничего. Если мы посмотрим на декларацию Путина, то увидим там Запорожец и прицеп для перевозки, я не знаю, бревен каких-то на дачу. И все. Формально больше у Путина ничего нет. Но это не означает, что Путин не может записывать свое имущество еще на кого-то. И именно с таким мы и столкнулись. И этот дворец, и куча других объектов записаны на подставных людей, на каких-то друзей детства, друзей юности, друзей по КГБ. Весь этот дворец, он просто окружен десятками людей, которые связаны с Путиным. Но они познакомились с ним на самых разных этапах его жизни. С кем-то он познакомился в детстве, в очень раннем, с кем-то познакомился в КГБ, когда служил в Дрездене, с кем-то познакомился в мэрии Санкт-Петербурга. И все эти люди сейчас занимаются либо тем, что управляют дворцом, либо тем, что его финансируют. Те люди, которые стали главами госкомпании, сейчас перечисляют миллиарды рублей в год на финансирование и дворца, и виноградников. И характерная деталь. Собственно, сама компания, которая владеет дворцом, она записана на акционерное общество, владельцы которого неизвестны, потому что это, ну, такая специальная форма, юридическая форма, которая позволяет скрыть акционеров, и список акционеров знает только тот, кто ведет этот, собственно, реестр акционеров. И за это там отвечает Юрий Ковальчук, ближайший друг Путина и человек, который устроил на работу Алину Кабаеву. Но у нас есть другие доказательства. Есть люди, которые регистрировали компанию, которая владеет дворцом. Есть люди, которые представляют интересы акционеров. Мы нашли 5 человек, которые являются самыми, ну, такими главными управленцами этого дворца. И все эти 5 людей работают в компании, которая принадлежит двоюродному племяннику Путина. Этот человек с удивительной биографией. Он работал всю жизнь фотографом. До этого работал на стройке. И он в 2001 году, через год после того, как Путин стал президентом, этот человек ушел с должности фотографа и стал банкиром. Его состояние сейчас составляет миллиарды рублей. Только акции «Газпрома» мы нашли у него в собственности на 8 миллиардов рублей. Плюс акции банков, акции каких-то гоночных трасс. И этот человек все это время, пока он становился миллиардером, долларовым, рублевым, он работал специалистом, просто в компании, офисным клерком, и занимался тем, что фотографировал суда. Есть такая компания «Совкомплот», которая занимается грузовыми перевозками. И друг Путина, сейчас глава компании «Роснефть», пришел туда, Игорь Иванович Сечин, пришел туда, в эту компанию, где сейчас работал, ну, где работал Шеломов, и попросил устроить человека на работу. А человек уже в тот момент был долларовым миллиардером. Попросил устроить его на работу, и этот долларовый миллиардер, двоюродный племянник Путина, получал зарплату за то, что фотографировал, как строят суда.
Ну да, это поразительная история, она хорошо рассказана в фильме. Ну вот, то есть, если такой уточняющий вопрос, да, то есть, правильно ли я понимаю, что доказательством того, что этот дворец принадлежит Путину, является упоминание ближайшего окружения знакомых Путина и фактически его родственников?
В том числе, ну смотрите, стоит жить с мыслью, что мы никогда не найдем никакие бумажки, где было бы написано «собственник Владимир Владимирович Путин». Не для этого сотни юристов работают десятки лет на Путина, чтобы такие бумажки появлялись или вообще существовали. Нужды в таких бумажках нету. Что касается, собственно, дворца, почему он путинский, ну, это все показывается, это все доказывается огромным количеством подтвержденных историй. Ну, смотрите, есть люди, которые управляют дворцом, которые финансируют его, это все ближайшие путинские друзья. Была история с фейковой перепродажей дворца, когда пришел предприниматель, тоже, кстати, путинский друг, сказал, мне продали этот дворец за 350 миллионов долларов. Мы нашли документы, согласно которым дворец продали ему не за 350 миллионов долларов, а за 350 тысяч долларов. А дворец там под 20 тысяч квадратных метров один дом. Еще над дворцом установлена бесполетная зона. Возле этого дворца швартовалась яхта Путина. И куча гигантское количество каких-то таких деталей, вплоть до того, что дворец сохраняет Федеральная служба охраны. Все это нам говорит о том, что в России нет ни единого человека, даже близко, который мог бы владеть этим дворцом, кроме Владимира Путина. И все строители, все, кто когда-то там работал, все это подтверждают. И даже этот дворец строят те же компании, что строят официальные резиденции Путина. Но таких совпадений просто не бывает, это невозможно. В России нет никого, в мире нет никого, вокруг кого смогла бы создаться такая система с чиновников, которые после того, как поработали на дворце Путина управляющими, стали руководителем администрации президента. Человек, который строил дворец Путина, стал после постройки дворца Путина руководителем администрации президента. И еще несколько человек получили крупные должности, вплоть до глав каких-то департаментов администрации. Дворец финансируется друзьями Путина. Дворец охраняется охраной Путина. На дворце три вертолетные площадки. Кому нужно три вертолетные площадки в России, кроме первых лиц, никому не нужно. И все, что там находится, в общем, спецсвязь проведена на объект. В общем, нет ни единой возможности того, что этот дворец принадлежит кому-то другому.
Частично вы ответили на этот вопрос, но есть ли свидетельство того, что там действительно был Путин и бывает там с заметной регулярностью?
Сейчас Путин там не бывает. Сейчас там идет ремонт из-за того, что строители плохо сделали свою работу, там завелась плесень, они буквально выкинули весь мрамор, какую-то отделку на миллионы долларов, миллиарды рублей. Они это выкинули и сейчас перестраивают все внутренности дворца, ну там сохранив мебель, понятное дело. Само присутствие Путина, конечно, там фиксировалось. И это говорят и строители, которые там работали, и яхта Путина швартовалась возле этого дворца. И ФСО периодически гоняет людей, которые туда приходят. Береговая охрана там находится, патрулирует этот дворец. Но даже, знаете, такая подробность смешная. Мы подали в ФСБ уведомление, что мы хотим проплыть мимо этого дворца, вот там слева направо, просто вдоль берега. А нам в ФСБ сказали, что плыть там нельзя, отходить от берега на 2 километра и только тогда плывите. Ну, то есть людей, каких-то рыбаков, даже простых, отправляют просто на резиновых лодочках в море за 2 километра от берега, лишь бы они не увидели дворец Путина. Никто в России так не охраняется, как этот дворец.
Самое, конечно, большое впечатление, да, производит вот это внутреннее убранство, вот эта модель, которая была воссоздана на основе планов, которые, как говорится, попали в распоряжение ФБК от подрядчика. Чем мотивировался этот подрядчик?
Ну, трудно сказать. Знаете, мы не интервьюировали человека, но я думаю тем, что он понимает, кому это предназначается. Он, собственно, нам рассказал достаточно много деталей о том, как Путин приезжает, как люди от Путина приезжают на этот объект. Ну, он понимает, что это просто памятник коррупции. И он имеет к нему отношение. Может, это такой способ, не знаю, совесть очистить для человека. Но мы в любом случае ему благодарны. Спасибо ему. Он нам очень помог. Мы 150 раз перепроверили все эти планы. Смотрели, насколько они соответствуют действительности. Насколько предметы мебели, указанные в планах, действительно находятся в этом объекте. Ну, то есть там были какие-то артикулы с наименованиями мебели. Мы их искали, запрашивали каталоги, и это сверхточный план, у нас нет никаких сомнений. Это все просто по миллиметрам доказано. То, что у Путина действительно есть какая-то комната для грязи, стриптиз-зал, казино и огромный бассейн.
Ну вот про внутреннее убранство тоже, да, хочу поговорить. В любом случае у владельца этого дворца, кажется, проблемы со вкусом. Это когда вы все это находили, да, вот и опять же этот план, да, это же действительно приводит в какое-то ошеломление, иначе не скажешь.
Шокирует,
да.
Ну, мы знали, что у Путина есть дворец, что площадь дворца 17671 квадратный метр. Но то, что находится внутри, оно ведь обычно закрыто от посторонних глаз. И никто не знает, что находится в какой комнате. А мы это узнали. И стоимость того, что находится внутри, выше, чем, собственно, стоимость самой постройки. Там диваны по 2 миллиона рублей, по 4 миллиона рублей, столы по 5 миллионов рублей. Нашли туалетные ёршики за 1000 с лишним евро. И это все там находится, это шокирует. И на фоне общей бедности, которая есть в России, это просто вызывающее поведение. Это поведение человека, который оторвался от реальности, который живет в каком-то своем собственном мире, в своем внутреннем государстве, в котором у него есть неограниченное количество денег, а все остальные должны ему скидываться на его хотелки.
Я понимаю, что вам сложно будет это комментировать, потому что это как бы общее размышление, но, как кажется, этот образ, ну, в моем восприятии не клеится с Путиным, да, то есть тот образ, который создается на протяжении 20 лет, спортсмен, самбист, хоккеист и так далее, хорошо, хоккейная площадка есть, но кальянная или там шест, и вот это все вместе, да, в классицизме и барокко, или что это, да, с золотыми позолоченными какими-то вот этими канделябрами, кажется, совершенно просто не клеится с образом российского президента. Нет ли у вас такого ощущения?
Ну, ощущение, знаете, ну, для внешнего наблюдателя оно может быть. Путин действительно десятилетиями строит образ такого простого парня, который может там какое-то крепкое слово сказать, а потом пойдет на крещение купаться в прорубь, сядет за руль запорожца и пойдет. Но это абсолютно не соответствует действительности. Все окружение Путина стало долларовыми миллиардерами. Все топовые чиновники живут жизнью очень богатых людей, сверхбогатых людей, миллионеров и миллиардеров. Нет ни единой причины, по которой Путин должен жить иначе. Путин возглавляет эту систему, он ее лидер. Если у всех его подчиненных есть дворец в 2000 квадратных метров, то, конечно, у него есть дворец в 20 тысяч квадратных метров. То, что его часто показывают по телевизору, конечно, вынуждает его иметь такой скромный публичный образ. Но то, что мы видим, что даже его родственники, не только друзья какие-то, а родственники, сами, кстати, того не зная, стали долларовыми миллиардерами, конечно, говорит нам о том, что Путин очень любит деньги. И мы публиковали даже старые письма Людмилы Путиной, бывшей жены Путина, где реально большая часть каких-то ее писем посвящена тому, как они улучшают жилищные условия. Она описывает их квартиру, описывает квартиру друзей, пишет, как здорово было бы, если бы у нас не забрали квартиру. Надеюсь, они нас ее не заберут. И какие-то такие вещи. Путин, безусловно, является человеком, помешанным на деньгах, помешанным на роскоши, помешанным на, ну, просто на том, чтобы жить так, как будто он хозяин мира, так, как будто он может все себе позволить, все себе купить, и, ну, видимо, из-за этого он так держится за власть, из-за этого он не хочет никуда уходить и намерен править Россией вечно, потому что как только он уйдет с поста президента, все закончится для него, у него не будет больше столов за 5 миллионов рублей, у него не будет больше стриптиз-зала в своем дворце, и все это рухнет, поэтому для Путина пребывание во власти – это, в общем, залог того, что у него будет такая жизнь.
Ну, про дворец Путина, так или иначе, какие-то слухи появлялись и раньше, там, с 2010 года. Mm-hmm. Почему сейчас, вот спустя, там, 11 лет после первых упоминаний об этом, вы сделали специальное расследование, посвященное именно этой теме? Потому что, очевидно, наверное, можно найти что-то еще. Почему именно вот дворец стал центральным сюжетом вот этого расследования?
Ну, потому что дворец – это показатель всего, показатель того, кем на самом деле является Путин. И, конечно, катализатором этого расследования выступило отравление Навального. Когда в августе Алексей был отравлен, и когда он пришел в себя буквально первый или во второй день, мы поняли, что нам надо готовить это видео. Кое-какие материалы у нас были, кое-какие мы начали собирать. Мы работали без выходных последние там 3 или 4 месяца. Это было тяжело, и это было самое наглядное, что мы можем сделать. Ничего такого за такой короткий срок более наглядного, более интересного, показательного, с пролетами, не знаю, с проводками совсем на свете, двухчасового про Путина мы не могли сделать. Если бы мы делали что-то, не знаю, только про финансирование, это был бы какой-нибудь такой, знаете, скучный бухгалтерский фильм, где мы просто два часа крутим Excel-таблички на экране и говорим, какие деньги, значит, откуда пришли, куда ушли. Это не собрало бы 30 миллионов просмотров, как мы собрали с вчерашнего дня. А вот этот дворец, он дал нам возможность развернуться. А планы, какие-то 3D-модели, которые мы на сайте выкладываем. Каждый может зайти, покрутить камерой внутри дворца Путина, повертеть его. Можно посмотреть пролеты и...
Ну да, я...
С визуальной и содержательной, да, точки зрения, мне кажется, это лучшее, что мы могли сделать при наших достаточно ограниченных ресурсах.
Нет, безусловно, да. Вот я наблюдаю, как знакомые сейчас выкладывают фильтры в Инстаграме, где они вот в этих же... Да, в этом антураже присутствуют. Но это вот действительно еще и одна история важных сюжетов этого фильма про, скажем, капиталы, да, Путина. И в фильме говорится про вот это вот финансирование этого строительства через компании, приближенных к Владимиру Путину, лиц. И, насколько я, да, понимаю, ключевым как раз вот местом этого общего, где сосредотачиваются эти капиталы, является Банк «Россия». Есть ли какие-то свидетельства о том, что эта история выходит за рамки только российской банковской системы, или в этом замешаны какие-то другие европейские банки, что вам об этом известно? Возможно, какой-то латвийский след?
Мы видели латвийский след только один раз, когда в 2013 году или 2015 году, там надо смотреть по документам, компания, которая владела дворцом Путина, на свой латвийский счет приняла оплату за продажу дворца Путина другой компании. Ну, это было такое регулярное переписывание дворца с одной компании на другую, и вот один раз это все проходило через латвийскую юрисдикцию, и это был какой-то банк, связанный с Ротенбергом. Я так понимаю, его больше не существует.
Это, наверное... А что это был за банк? Это, наверное, был Крайб...
СМП какой-то. Ну, что-то какой-то или филиал его банка где-то в Латвии. Что касается Банка Россия, то мы увидели вообще удивительную вещь. После того, как санкционная угроза нависла там, с полной серьезностью, офшорные компании, которые участвуют в финансировании дворца Путина, стали регистрировать счета не в Европе, не где-то на Карибах, а в российских банках, в Банке Россия. И то есть мы видим много-много банковских счетов офшорных компаний, но которые, эти банковские счета, находятся в России. Это нужно для того, чтобы, ну, в общем, никакие иностранные финансовые регуляторы не смогли до них дотянуться.
То есть уточню... Да, прошу вас, да, прошу.
А про Банк Россия и про Ковальчука, Юрия Ковальчука, который является главным собственником Банка Россия, мы обнаружили, что Ковальчук является, и Банк России, это такой, ну, бэк-офис путинской коррупционной империи. Это люди, которые занимаются техническими вопросами. Вот если, ну, там, представьте, вы большой коррупционер, вам нужны юристы, вам нужны люди, которые что-то подписывают, куда-то ходят. Ходят, осматривают какие-то офисы, которые вы арендуете, чтобы там компании регистрировать. Вот всем этим как раз управлением, техническим управлением путинской коррупционной империи занимается Ковальчук, который главный собственник Банка России и Путина.
Уточню, то есть в 2016 году одна из компаний, которая покупала вот это вот, покупала дворец, да, она была зарегистрирована в Латвии или как-то непосредственно переводились сюда деньги. Можете ли вы поподробнее, да, рассказать вот про эту часть этого сюжета?
Я сейчас вижу, что в 2016 даже году компания офшорная с британских Виргинских островов получила на свой латвийский счет СМП банк латвийский, ну это, видимо, банк Ротенберга, который просто перерегистрирован в Латвии, несколько миллиардов рублей за перепродажу путинского дворца, 99% акций. У нас есть такой документ, который это подтверждает, и там есть номер счета, и название банка, и, собственно, сумма платежа. Да, латвийский банковский счет они использовали в 2016 году для того, чтобы переводить деньги от компании к компании и маскировать настоящих владельцев дворца.
А кто эти компании, ну, какие компании непосредственно переводили? То есть, что это были за...
Это компания Savoyan Investments Limited, SBVI, которая владела долгое время дворцом. Она, собственно, получила деньги за продажу своей доли.
Угу. Спасибо. Да, это очень интересно. Еще одна тема, которую я хотел бы с вами обсудить, это, в общем, та реакция, которую ожидает фонд борьбы с коррупцией от этого фильма. Да, мы видим, что сейчас только за сутки его посмотрел уже более 25 миллионов человек. Какой реакции вы ожидаете?
Ну, какой реакции? Жизнь научила нас ожидать одной реакции. Обыски, уголовные дела, аресты. Но это не значит, что мы не должны ничего делать. Нам нравится то, что мы делаем, люди принимают на ура то, что мы делаем. Всем нормальным, как бы, людям, которые готовы воспринимать информацию, все ужасно нравится. Какие-то старые знакомые, дальние родственники случайным образом смотрят это видео, потом передают какие-то отзывы. И об этом, конечно, сейчас говорит вся страна. Про это расследование, про дворец Путина, про интерьеры и его казино. И мы, конечно, хотим, чтобы об этом знали все. Чтобы рейтинг Путина был таким, какой Путин рейтинг заслуживает, а именно 0%. Путин сделал так, что Россия 20 лет не развивается. Он вынул десятки миллиардов долларов, сотни миллиардов долларов из российской экономики просто на свои хотелки. Мы потеряли кучу институтов, выборы, образование, здравоохранение в России просто потому, что Путин хотел построить себе дворец. Он хотел жить как арабский шейх, и он обеспечивает себе такую жизнь. Это то, что нам придется еще много-много лет, десятков лет преодолевать.
Что на данный момент вам известно о положении, в котором находится Алексей Навальный? Есть ли у вас какие-то подробности его содержания?
Подробностей никаких нет. Но Алексей Навальный сейчас находится в СИЗО «Матросская тишина». Практически без связи к нему могут иногда приходить и адвокаты. И мы, конечно, рассчитывали, что мы запустим это видео вместе с Алексеем. Это готовилось. Мы планировали, что Алексей приедет, и на следующий день мы это запустим. Но Путин решил, раз уж у него не получилось отравить Навального, раз Навальный выздоровел и расследовал свое отравление, то Навального надо посадить. И сейчас, конечно, наша работа усложнится, но это не говорит о том, что мы должны останавливаться. Мы должны работать в 3 раза больше. Работать за Алексея и за всех тех, кто сидит и кто не может, не может нам помогать и не может выполнять свою работу.
В Твиттере вы сообщили, что сейчас какой-то наплыв ботов наблюдается в Инстаграме, в вашем, в частности, и фонда борьбы с коррупцией. Какую-то иную реакцию вы сейчас или давление ощущаете после выхода этого расследования?
Ну, мы видим, что активизировалась полиция, но непонятно, активизировалась ли она в связи с митингами, которые будут в субботу, или в связи с расследованием.
А что значит активизировалась?
Ну, ходят по домам. Ко мне приходили по месту прописки в другой город, где я там 15 лет уже не живу. Ко многим коллегам приходили. И это, конечно, ну, такой элемент давления. Выясняют, кто где живет. Кому с обыском приходить, выясняют. Идет явно какая-то большая подготовительная работа в связи с новыми уголовными делами против фонда, в связи с митингами. Но мы готовы, и это нашу работу не остановит.